Братья, я хочу повторить просьбу, которую мы в прошлом году говорили. Дело в том, что мы в Средней Азии живем, там преобладает ислам, это большие территории, много людей, вот узбеков только 24 миллиона. И там они иногда очень трудно принимают Евангелие, а здесь, в крупных городах в России, они временно проживают, работают. И в этом году привезли сюда много духовной литературы на узбекском, киргизском языке. Поэтому, братья, большая просьба. Здесь они более расположены на чужбине, не на родине. Их сердца расположены к принятию Евангелия. Если кто хотел бы, то это наша просьба, чтобы помогли нам в этом служении, чтобы евангелизировать народы ислама. Я хочу прочитать из первого послания Фессалоникийцам, 1 глава, 7 и 8 стих. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 7 и 8 стих. «Так, что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаии, ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Мне братья предложили такую тему воспитания церкви в духе евангелизационного и миссионерского служения. Братья, вот эта церковь в Фессалонике, она и образовалась удивительным образом, и вообще была это удивительная церковь. Апостол Павел проповедовал в Фессалониках 3 недели, только 3 субботы. И там многие уверовали, и он вынужден был уехать оттуда. И вот теперь он получает такую информацию, добрые сообщения о том, что мне очень нравится, смотрите, «от вас пронеслось слово по всей Македонии и Ахайе». Это большие территории. Я посмотрел, это примерно 800 километров. Это, наверное, ну, 2 Молдавии будет. И вот маленькая, недавно образовавшаяся церковь. И вот такое выражение. Слово Божие пронеслось. Я думаю, что это не означало, что там был 1 или 2 хороших благовестника. И вот они так усердно проповедовали. Но такие масштабы проповеди, я думаю, это была вся церковь благовествующая. Мне очень дорого как-то, ну, пример такой, Иван Вениаминович Каргель когда-то был за рубежом, и вот он делал доклад о своей церкви, его спрашивают, сколько у вас членов церкви? Он подумал и говорит, ну, примерно 800. «А сколько сотрудников у вас?» Он опять подумал, говорит, «примерно 800». Такая церковь может сделать много. Вообще первые христиане, они были ревностными проповедниками. И вы знаете, не только первые христиане, оно и позже так было. Вот у нас в Азии жил один старец, брат, он рассказывал, или о нем рассказывали в 30-е годы, когда его арестовали за проповедь Евангелия, и вот там уже в вузах его предупредили, если хоть немножко будешь проповедовать, сразу расстрел. И он сильно переживал, и думал, не буду говорить. Ну, а потом, говорит, не мог, помните, как пророк Иеремия говорит, хотел молчать, не мог молчать, как огонь в костях было. И вот он тоже решил, будь что будет, буду свидетельствовать. И вот сделали так, что его, ну, хотели напугать, посадили на грузовик, там конвой с оружием и повезли в лес на расстрел, ну, якобы. А он так порадовался, поблагодарил Бога, сидит и поет. Но они, когда приехали в лес, развернулись, и он понял, его обманули, никакого расстрела не будет, он заплакал. А этот конвой говорит, слушай, ты какой-то ненормальный. Везли на расстрел, ты пел, «А брат, ты же понял, стрелять не будем?» «Понял. А что ж ты плачешь?» И он говорит: «Я понял, вы меня обманули. Но я что хотел, братья? Это сущность спасенной души свидетельствовать о Господе. Это нормальное положение». В книге «Деяния апостола» в первой главе вот такое обетование. Иисус сказал: «Вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой». Это было обетование. А в 4 главе мы находим исполнение этого обетования. Апостолов бьют, угрожают, запрещают им. И вот мне так нравятся слова апостолов. Они говорят: «Мы не можем не говорить». Ну, как кажется так, ну, извиняются. Они говорят: «Уважаемые, поймите нас, не можем мы не проповедовать». И так кажется, такое прекрасное состояние. Это сущность спасенной души. И мы в истории христианства находим много подобных примеров. Братья, это нормально. Бывает так, что возрожденный христианин, он молчит. Это ненормально. Один брат вернулся с армии. Ну и на членском собрании его спрашивают, говорят: «Ну, расскажи, брат, как прошло время в армии?» А он говорит: «Вы знаете, Бог так благословил, так благословил. За 2 года никто не узнал, что я верующий». Это очень печально, да? Это что-то ненормально. Мы находим больше примеров, когда спасенная душа, она свидетельствует, она не может молчать. Я так думаю, можно сравнить, ну вот солнце, можно заставить его не светить. Спасенную душу, исполненную Духом Святым, невозможно. Ни эти амфитеатры, ни узы, ни меч, ни смерть, ничто не может заставить замолчать. И я думаю, братья, есть все-таки причины сегодня напоминать нам о том друг другу и воспитывать, наставлять церковь, чтобы, ну, каждый был благовествующим. Апостол Павел, вот удивительно, я задался вопросом, но это один из самых великих благовестников. А вот в его посланиях не так часто можно встретить, ну, такие громкие призывы: «Давайте проповедовать». Или вы помните, братья? Я недавно обнаружил, думаю, интересно, почему это так? Есть на это особые причины. Он-то и побуждал, но самым главным мотивом, я думаю, он подавал личный пример. И это зажигало других. Вообще, самый, ну, считается эффективный метод, ну, преподавания или воспитания – это личный пример подать. Ну, я из своей семьи хотел, ну, может, не совсем уместный пример. У меня семья большая, ну, и на обед не всегда получается что-то свежее супруги, ну, не всегда готовят. Бывает, что-то надо доедать, так как и у вас, наверное, у многих. И вот было не раз, помню, садимся кушать, дети как-то не очень, но не свежие. Я говорю: «Ой, какое вкусное!» И вы знаете, все уходит подчистую. Личный пример. И вот в деле благовестия апостол Павел использовал этот метод. Я вот, когда сидел здесь, особенно вышел, когда, знаете, братья, как-то трепетно на душе. Такая армия благовестников. Когда Иисус уходил с этой земли, 12 только было воинов. Здесь большая армия. И если бы каждый, приехав домой, привез бы, ну, частичку вот этой ревности передать. Я думаю, одна из, ну, причин проведения вот таких конференций – это, как апостол Петр говорит, напоминанием возбуждать чистый смысл. Апостол Павел в послании Тимофея, во втором послании, перед, ну, чувствуя свою скорую кончину, он говорит Тимофею, это тоже было одно из побуждений, он не только личный пример подавал, он Тимофею говорит: «Заклинаю тебя». Я смотрел, ну вот по этим словарям, по симфонии, это сильный такой, ну, аргумент убедительный. «Заклинаю тебя, проповедуй слово». И он указывает там три причины, почему надо спешить, почему надо это делать. Он говорит, во-первых, время коротко. Время коротко. Братья, у нас была конференция тоже осенью. Один из братьев проповедовал из гостей. У него тема была такая, короткая тема. «Успеть бы». «Успеть бы». Братья, время коротко. Ну, а вторая причина. Апостол Павел говорит, что будет время, когда здравое учение принимать не будут. Я помню, лет 10, может, назад у нас в Казахстане совершенно другая ситуация была. У нас вот, ну, как в России мэрия, да, у нас акимат. Как-то я зашел в акимат с братом в одном соседнем поселке. И аким поселка, большой поселок, женщина, она узнала, что мы верующие. Она говорит, проведите, пожалуйста, богослужение. Я говорю, слушайте, мы не готовы, и Библии нету. Давайте другой раз. Она говорит, другой раз, кто знает, когда будет. Проведите, и уже там кнопку нажала, собрала сотрудников, мы и растерялись. Она говорит, 10 минут, ну хотя бы 10 минут. Ну, 10 минут проповедуем, она говорит, не смотрите на часы, проповедуйте дальше. И так часа полтора, наверное. А потом они стали на часы смотреть. Я спрашиваю, у вас обед уже? Да, обед. Ну, хорошо, мы закончим. Это лет 10 назад было. Что сегодня происходит? Суды, штрафы, аресты, конфискации. Будет время, когда здравое учение принимать не будут. Мы были в прошлом году в Америке, и так в некоторых церквах говорили, братья, у вас полная свобода, но не всегда так будет. И вот апостол Павел приводит этот убедительный аргумент. Надо проповедовать, заклинаю тебя, проповедуй, потому что будет время, когда невозможно будет проповедовать. Ну и третья причина, он указывает, что еще не все сделано. Не везде еще, не каждый услышал весть о Христе. И вот, братья, очень хотелось бы, чтобы вот у христианина возрожденного иногда бывает, что нет этой ревности. Хотя это сущность возрожденной души, но есть причины, которые как-то заглушают, которые, ну, как-то мешают проповедовать. Апостол в Евангелии от Луки, в 6 главе, в 45 стихе, Иисус говорит, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». Если мы наполнены этой радостью, наполнены жизнью Божией, если Дух Святой наполняет, добрый человек будет выносить. Если чем-то другим наполнен, то и будет выносить. Я хочу на 5, ну, таких методов благовестия обратить сегодня внимание. Но вначале, братья, хочу сказать, что Бог пользуется разными методами. Он распространяет благоухание как хочет. Ну вот хочу один пример привести. У нас в декабре в Северном Казахстане был суд. Брата судили, наверное, по сообщению. Уголовный суд был. Его присудили к принудительным работам. Но я что хотел отметить? Он написал апелляцию в областной суд, и приходит ему извещение, в котором указано, что ваше уголовное дело в составе 5 томов по 250 страниц отправлено в областной суд на пересмотр. Он спрашивает судью, и говорит, тут, наверное, какая-то ошибка. Как 5 томов, 250 страниц, это ж на расстрел уже хватает. А судья говорит, никакой ошибки нету. Ваше дело вот такое вот маленькое. А 5 томов, и не 5, говорит, уже 7 томов по 250 страниц, это ходатайства со всего мира идут. Говорит, мы их только успеваем упаковывать. А прокурор посмотрел и говорит, какой ты счастливый. Если бы за меня хоть кто-нибудь вот так голос подал. Вы знаете, братья, это широкое благовестие. Это такое приятное благовестие. Это, но все христиане мира свидетельствуют, и нам приятно и радостно от этого, что мы не одиноки. И Бог пользуется разными методами. Но я хотел обратить на такие уже более сформированные, они знакомые, братья. Вот хорошо, если в церкви проходят регулярные евангелизационные собрания. И когда каждый может участвовать, и дети маленькие, дети могут много сделать, и старенькие бабушки, кто-то подвязается в молитве, кто-то приглашает на собрание, кто-то, может быть, программу подготовит. И хорошо, если это польза не только грешникам, это воспитывает дух церкви. Мне очень понравилась тема, которую братья предложили, воспитание церкви в духе евангелизационного и миссионерского служения. Это должно происходить внутри человека. И, может быть, не так даже важно, в каких методах оно будет выражаться. Я буду коротко, братья. Хорошо, если церковь посылает группы евангелизационные. Дело в том, что не всегда или не в каждом поселке, не в каждом городе даже в России, в больших городах, есть такие места, где нету церквей нашего братства. И тогда очень важно, чтобы туда приехала какая-то группа, чтобы там звучало именно весть Евангелия. Братья рассказывают, совсем недавно у нас в Казахстане посетили, евангелизационная группа была в поселке, и вот одна женщина подходит, так немножко аж агрессивно настроена, и говорит: «Вас Бог накажет». Ну, брат напугался и говорит: «А за что? Вы обещали приехать к нам в поселок, и до сих пор не приехали. Вас за это Бог накажет». Братья, может быть, вот такими методами Бог иногда нас старается разбудить или подтолкнуть. Очень хорошо, если церковь имеет такие мобильные группы, не мобильные, может быть, но там телефоны, а мобильные группы, движимые Духом Святым, чтобы каждый народ в каждом поселке и городе звучала весть Евангелия. Хорошо, если каждая церковь может хотя бы одного миссионера выслать на дело благовестия. Я посмотрел список миссионеров, но, с одной стороны, большой список. Братья, но для такой большой армии, для такого большого братства это небольшой список. Сегодня, я знаю, и на севере, и на юге большая нужда, там нужна семья. Есть такие и у нас ситуации, когда и пробуждение есть, и покаявшиеся есть, а нет пастыря, нет того, кто мог бы нести попечение. Я хочу отметить, но попутно так, братья, в Туркмении остается очень большая нужда в пастыре. Там на всю Туркмению нет ни одного служителя. Но здесь как бы по независящим от нас обстоятельствам невозможно туда послать. Но для Господа нашего нет ничего невозможного. И очень хорошо, если каждая церковь может высылать миссионеров на служение и поддерживать и духовно, и материально. И еще, братья, хочу отметить вот личное благовестие. Это, наверное, самый, такой действенный метод, самый эффективный метод и, наверное, самый трудный. Я замечал, нередко намного легче можно где-то проповедовать, чем в личном плане, личное благовестие. У нас как-то на конференции евангелизационной был один брат и гость, но он живет благовестием. Он такую тему раскрывал, попутное благовестие. Мне очень понравилась эта тема. Он говорит, не обязательно даже выделять какое-то время, средства, куда-то далеко ехать, мы нередко теряем возможности попутного благовестия. Это может быть в автобусе, или в поезде, или на работе, или мне, ну, еще раз хочу подчеркнуть, друзья, очень уместная тема – попутное благовестие. Может, даже по пути в молитвенный дом. И нередко Бог пользуется такими, ну, кажется, самыми минимальными нашими усилиями, и Господь благословляет. Ну и последнее в этом из методов – это благовестие практической жизнью. Мы когда-то проводили благовестие, в городе это было, и мне так сильно запомнился, ну, как переживание, момент такой. Мы уезжали оттуда, там было покаяние, немало людей уверовало. Мы давали какие-то, ну, наставления так прощальные. И вот одна женщина подошла, она говорит: «Как бы я хотела ходить на богослужение». Я говорю: «Пожалуйста, вот тут собрание проходит небольшое, ну, приходите сюда». Она показывает на руководящего брата и говорит: «К нему ни за что не пойду». Я и не знаю, почему она так сказала. Ну, город небольшой. Видимо, есть на это причины. А вот недавно посетил одну миссионерскую семью. Они переехали год назад. Вы знаете, братья, так порадовался. Весь поселок, кажется, говорит об этом. Говорят, их молитвы Бог слышит. Это необыкновенные люди. Это мусульмане, говорят. Там бараны потерялись у одного. Он идет, говорит: «Помолись, баранов не могу найти. Помолись Богу». Помолился, нашел. И это слух, пронеслось слово Господне по этому поселку. Идут другие, приходят, говорят: «У меня там коровка потерялась, помолитесь». А жена говорит: «Мужа нету дома, вы простите, ну нету, приходите другой раз». А он смотрит, говорит: «А ты же тоже человек Божий, помолись, и твои молитвы Бог услышит». Вы знаете, доброе свидетельство. Как приятно, если, ну вот кто-то так сказал, наша практическая жизнь – она или подчеркивает наше служение, или перечеркивает. Или перечеркивает. Очень хотелось бы, братья, чтобы вот так наставлять народ Божий, так воспитывать церковь, чтобы наши церкви были благовествующими. Благовестие, оно приносит радость. Благовествующая церковь, так замечено, вот Фессалоникская церковь, да, сколько там, вот посмотрите, радость в самой церкви. Апостол Павел говорит, что при многих скорбях они изобилуют радостью. Благовестие, оно и приносит радость, вот в данном случае апостол так торжественно Бога благодарит за это. Там, где не на должном уровне евангелизация в церкви, там много проблем, так замечено. Благовествующая церковь – это растущая церковь. Это церковь, где мир, единство, там Божье благословение почивает. И еще в заключение, братья, я хочу обратить внимание очень коротко на некоторые условия успешного благовестия. Вот когда Господь Иисус призывал учеников на служение – Он им поставил одно единственное условие. Он сказал: «Следуй за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека». Вот если куда-то принимают на большую там работу или учебу даже, иногда бывает там очень большой перечень условий. Но вот Господь одно единственное ставит: «Следуй за Мною». Вот мне дорого было, ну, это значит подражать Христу. Написано о Христе: «Видя толпы народа, Он жалился над ними». И совсем недавно я обнаружил, что, ну, у меня совсем не достает жалости. Мы проводили евангелизационное собрание, решили с супругой, соседи в этажном доме, ну, не так далеко живут, ну, как называют, бомжи. Их решили пригласить. Вот идем туда звать их в собрание. А жена говорит мне: «Вот когда мы зайдем, постарайся к стенкам не прислоняться». Я говорю: «Почему?» «Потом увидишь». Ну, когда зашел, увидел. Вы знаете, все обои, кажется, движутся, там насекомых столько было. И вдруг у меня и здесь зачесалось что-то, я думаю, ну, неприятно было. А потом вышел и думаю, не достает жалости к таким людям. Погибает народ. Вот Иисус, видя толпы народа, Он жалился. Братья, я замечаю, у нас в азиатских странах нету этой жалости или даже иногда какое-то нерасположение к другому народу. Но здесь мы говорим так торжественно, казахи, узбеки, таджики, киргизы, да? А на простом уровне далеко не всегда так. Но между нациями всегда было какое-то противостояние, унижение. Одна нация унижает другую. Я скажу, полюбить надо этот народ. Полюбить народ, жалиться над народом. Иисус шел к людям. Вот я замечаю так, друзья, думаю, иногда мы путаем. Отделение от мира – это не означает изоляция. Вот иногда мы настолько далеко отдаляемся, не в духовном, а в буквальном смысле от народа. Иисус был друг мытарей и грешников. Я понимаю, что ну вот в наших церквах, в народе Божьем не достает этого. Не достает, иногда сосед рядом живет, и мы не знаем, как звать его. Мы совершенно не знакомы. Иисус шел к людям, и люди шли к Нему. И, братья, еще одну мысль перед молитвой. Вот Иисус много молился, и нам тоже надо последовать этому. «Следуй за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человека». Вот я хочу один еще короткий пример. У нас в прошлом году на общение служителей возник такой вопрос. У многих в семьях служителей дети вырастают и оставляют Господа. Но нет покаяния. И мы поставили эту проблему для молитвы. Но и как мне показалось, братья очень так сердечно восприняли эту нужду. И вот на отчетном собрании, ну, в декабре, совсем недавно, мы снова затронули этот вопрос. Вы знаете, какая картина, братья? Во многих семьях служителей дети покаялись, крещение приняли. Один брат говорит, в моей семье 4 человека крещение приняли. И мы порадовались, как Господь отвечает на молитвы. И я думал, вот мы собрались не только для отчета, пусть короткие молитвы здесь будут, но пусть они будут, эти молитвы, горячие, сердечные молитвы, и понести этот дух, понести на места, в церквах, передавать эту ревность. Время коротко, братья, скоро Господь придет. Скоро, может быть, не будут принимать учения не только в Казахстане, и в России, и на Украине, и в других странах. Поэтому пусть Господь поможет нам и самим вдохновиться, напоминанием возбуждать чистый смысл и передавать эту ревность народу Божьему. А сейчас мы еще раз преклонимся перед Богом и помолимся Ему. Аминь.